Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов шесть минут. Вторник, 26 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко. Анастасия Аношко.
Сергей Даренко.
Анастасия Аношко кормила меня сегодня рассказом Григория Остера «Котлеты от жадности». Я вам прочитаю и все. Маме одного мальчика купили новое платье, сережки, туфли на стройных каблуках. Мама надела, папа ахнул, пойдем по улице погуляем, пусть все видят, какая у меня красавица жена. Пошли, обрадовалась мама. Родители мальчика спустились во двор. Папины знакомые соседи увидели маму в новом платье, стали завидовать. Ух ты, круто! Не слабая жена. Где такую отхватил? Это вы еще не видели, похвастался папа, как она танцует? И не слышали, как она поет? А попробовали бы ее котлеты, сразу бы загрустили от зависти. Мама улыбнулась. Папа хотел еще хвастаться женой, но мальчик, который все слышал, выглянул из открытого окна и сделал папе замечание. А где дальше замечание-то? А, плохое дело хвастовство. Это плохая черта. Будешь хвастать, никто с тобой не станет дружить. Не буду, пообещал папа. Только по улице с мамой погуляю и все. А можно... Попросил один знакомый мне чуть-чуть, одну минуточку, совсем немножко по двору с твоей женой пройтись. Погулять. Если, конечно, она не возражает. Мама пожала плечами, поглядела на папу. Нет, нельзя, хотел крикнуть папа, но увидел, что мальчик неодобрительно смотрит на него из окна. Передумал. Ладно, только недалеко, до того столба и обратно. Знакомый взял маму под руку, вежливо провел к столбу. Целую минуту папа терпел, потом не выдержал, побежал, догнал парочку, пошел рядом. Нечестно, заметил знакомый, бережно переводя маму через маленькую лужицу. Так не договаривались. Мы уже втроем гуляем, это не считается. Папа вздохнул, отстал. Знакомый не спеша довел маму до столба и еще медленнее повел обратно. «Иди быстрее!» — крикнул ему папа. «Быстрее нельзя», — возразил знакомый. «Не с работы, торопимся, гуляем. Гуляют медленно». Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, папа дождался, когда знакомый наконец-то довел маму до него. «Отдай жену», — потребовал папа. «Минуточка давно кончилась».
Чисто детские такие разговоры.
«Нет, мы не отсюда гуляли, вон от той скамейки», — не отдал маму знакомый. Возле скамейки папа хотел взять маму под руку, но его отпихнул рукой знакомый. «Куда без очереди?» «Какая очередь?» — испугался папа. «С женой с твоей гулять». Папа оглянулся, увидел знакомых, которые выстроились вдоль все скамейки в длинный хвост. «Нет», — тихо сказал папа, — «это же не ваша жена, моя. Не хочу, чтобы вы с ней гуляли». «Да мы не все сразу, мы ж по одному». «Все равно нет, не жадничай, тебе что, жалко?» «Да, краснее», — буркнул папа, — «жалко, мы уходим домой». Мама взяла папу под руку, папа шагал алый, как мак. Мама шла очень серьезным лицом, изо всех сил стараясь не смеяться. «Жадина, говядина!» — кричали вслед папе знакомые. «Жила, жмот!» «Ты поступил неправильно», — сказал дома мальчик. «Пожадничал. Это некрасиво. Друзья не будут тебя уважать». «Жадность — отвратительная черта характера», — сказал мальчик. «С ней надо бороться». «Мама моя жена», — упрямо сказал папа. «Не их». «Вот», — вздохнул мальчик, — «моя, мое, не ваше. Любимые слова Жадины. Смотри, не сумеешь победить жадность, сам перестанешь себя уважать. Подумай об этом.
Да, да, да.
Значит, нет, ну и так далее. Это Григорий Остер, «Котлеты от жадности». Как видите, какого года этот прекрасный рассказ? Слушайте, скажи мне, пожалуйста.
Я лет 5-7 в Макдональдсе эту книжку давали как бы как подарок вместо игрушки, я выбрала. И я не знаю, она вроде нигде больше не опубликована, этот рассказ.
Это коммунистическое свингерство, товарищи, ну что, не понимаете? Ну ладно, хорошо, ладно, пойдемте, это свингер-клуб, абсолютно порно-рассказ, конечно.
А вы никогда детям конечно. Не говорили, а? Не жадничать, нет, Сергей? Вот вы, как бы, мне просто интересно,
наоборот,
я совершенно с другого конца.
Наоборот, мне кажется, что у детей очень важный период, я тебе просто быстро, ну, раз уж мы коснулись этой темы, у детей очень важный период отделения себя от мира, отмык «я», это принципиально важный период, ну, с моей точки зрения. Когда человек осознает себя как «я», следующая его точка – это «моё», да, «я есмь», «я есмь». То есть он отделяет себя от всех и от мамы в том числе, да, и он говорит «я есть». И дальше в следующая категория – мое, мое. Это очень правильно для взросления. Потому что если ты не поймешь, что есть твое, ты твое, то это приведет к кретинизму. Это очень опасно. Поэтому я, наоборот, пестую.
Давно вы на детских площадках.
Не забывай, дорогая, что мои дети – это дети украинцы. Я ведь украинец. Поэтому категория «мое» для меня принципиально важна. Да, фотография, на которой сидит Березовский, Малашенко и Немцов. Вот эта фотография, о которой некоторые люди писали в соцсетях. Она сейчас передо мной. Спасибо, Александр. Наш слушатель Александр прислал мне ее. И надо сказать, что все трое мертвы. И надо сказать, что они, в общем, могли бы жить. Березовскому было бы... Я сейчас попытаюсь прибавить. Ему было бы 73. Значит, соответственно, Малашенко было 64, а Немцову было 59 бы. 59. Ты понимаешь,
ну,
да?
Ну, то есть они как-то преждевременно.
Рано. Ну, да. То есть они, как бы это сказать, они,
лет 30 было
они не одряхлели. Да, нет, когда человек через дряхлость уходит, это как-то, сказать, вызывает горечь, но и понимание. А когда человек не успевает одряхлеть, а просто, так сказать, прям вот птица в лед, это не вызывает понимания, это вызывает какое-то огорчение невероятное и в общем, страх. Страх не только за них, но и за себя, понятно, да?
Да.
С какого фига? Вот я просто вам говорю, Настя на прошлой неделе хоронила приятеля. Вот ездила в Питер, да? 37 лет, парень шел, посинел, присел и все, и умер. Прямо на пол, да?
Ну да, да, да. То есть, парень... ну, там еще, знаете, этому предшествуют какие-то там симптомы, а ты думаешь, ну, сейчас я там нурофен там приму, ну,
да, это очень простые вещи. Какие-то очень простые вещи. Там, чуть-чуть поносит, что-то все. Такое заболело. Парень, вот у Насти, я сейчас говорю не про возраст, слышите, вот подождите. Это Малашенко 64 года, я понимаю. И он там, наверное, самоубийство. Но, в принципе, как-то много смертей. Вокруг стало много смертей. Говорит Настя. Много, слишком много. У нее на прошлой неделе просто приятель школьный шел, присел там на пол, посинел и умер. Все на прошлой неделе хоронили. Никакой долгой болезни, вообще ничего. Понимаете, как-то много смертей вокруг. И как-то получается густовато. Потому что бухают люди, я не думаю. Я не думаю, что Малашенко бухал.
Да нет, там вообще... Ну, другая, там ситуация. И для всех это еще когда так вот только что, вот еще вчера там какие-то были там обсуждения, люди делились там каким-то, был план какой-то у человека, да, там краткосрочные, среднесрочные действия.
Вдруг алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Вы знали Малашенко, Игоря, нет?
Нет, вы как раз говорили про смерть, я бы...
Да, я хочу сказать, как-то густовато пошло.
Дело не в этом. У нас в стране... нет вот такого нормального, хорошего института смерти. Мы не умеем умирать правильно.
Да.
Несколько спикеров в нашей стране пытаются об этом сказать. Вот я из того же числа.
Да.
Нужно научиться нормально умирать. Нужно отделить морги от системы здравоохранения. Когда жизнь явно будет лучше. Мы не разбираем...
Ну, понимаете, в чем дело? Мы живем в культуре авраамической, которая... Ее ответвление – христианство. Христианство – ответвление православия. Православие – ответвление русской православной церкви, московского и так далее. Значит, это какая-то там тема, в которой прямо сказано, что жизнь нынешняя есть испытание, приготовление к жизни вечной, а там после смерти... жизнь. Начинается настоящая жизнь. То есть здесь жизнь не настоящая, а после смерти настоящая. Соответственно, никто в это не верит, насколько я понимаю, по практике, потому что все ужасно огорчаются, вместо того, чтобы радоваться. Да. Вместо того, чтобы радоваться. Там же жизнь вечная, товарищи. Чего вы огорчаетесь-то?
Горечь-то тогда, какой смысл горевать?
Да никакой, никакой. Все правильно, абсолютно верно. Все плачут. А чего вы плачете? Вы же христиане. Чего вы плачете, христиане? С какого фига вы плачете? Там же ваша настоящая жизнь. Это же была не настоящая. Это-то так себе жизнь.
Но если я материалист?
Не, ну можно, ты материалист, да, можешь поплакать, но остальные-то здесь у нас почти все христиане. А христиане не должны радоваться, то есть они, наоборот, радоваться должны. Радоваться. Перешли, наконец-то, слава тебе, Господи, в мир горний, так сказать, вешний, высший, как там у них там? Высший, вешний, не местный. Все верно, то есть это клево, клево.
Ну, нет, ну, нужно честно себе сказать, что, конечно, ты плачешь, оплакивая себя, ну, в момент. То
есть, и себя не надо, и себя ждет,
к себе,
и себя ждет рай.
Ты если ты материалист, рай. Ты тоже лишаешься, как бы, радости общения с этим человеком, и, конечно, ты по этому поводу больше всего страдаешь, но все равно хочется же, это же все равно
значит
очень
так,
грустно.
Значит
да.
так. Есть два аспекта, на которых я хотел бы остановиться. Ну, прости, я знал Игоря Малашенко, во-первых. Дай мне какой-то реквием пропеть какой-то и так далее. Да, я конечно. Его знал. Он был из ЦК КПСС. Чем он, кстати говоря, гордился? Потому что вот элита тогда, так же, как и в 20-е годы 20 века, в 20-е годы, да?
Да.
Там выдающиеся люди... Они служили, там, имели звания, там, какие-то георгиевские кресты еще при царе. Таким образом, Малашенко тоже гордился этим. И надо сказать, что у них было сообщество. Гусинский человек, в общем, выдающаяся энергия и чутья, да, друживший с Юрием Михайловичем Лужковым, во многом, может быть, благодаря этому Юрий Михайлович помогал Лужков. Гусинскому, да? Вот, это первое. Второе, ну и Гусинский по образованию был, по-моему, театральным критиком. Они учились вместе с Сашей Минкиным. То есть Гусинский и Минкин, который вот пишет в московском, знаменитый Александр Минкин, они учились, по-моему, вместе в институте. То есть они, ну, если не одногруппники, то однокурсники или что-то в этом роде, понимаешь? Ну вот, значит, а Гусинский... К тому времени уже олигарх, да? Как? Угу. Потом и медиа-олигарх уж точно. Он создал газету «Сегодня», потом создал НТВ, и понеслась. Игорь Малашенко, который ключевая фигура абсолютно. Ну, потому что Гусинского, кроме НТВ... Хотя надо сказать, что Гусинский день и ночь создавал НТВ тоже. Гусинский не то, что, так сказать, там давал указания и забывал на месяц. Гусинский жил этим проектом тоже. Гусинский, Малашенко. Значит, Олег Добродеев... который сейчас руководит ВГТРК, да, Олег Добродеев, Женя Киселев, который сейчас в Киеве уехал, вот, еще кто, Таня Миткова, которая, я не знаю, насколько Миша Осокин принимал участие вот в конструировании, то есть он был больше ведущий, или он принимал участие в конструировании. У меня не создалось впечатление, что Миша Осокин был как бы в штабе. Он был важной персоной в строящемся НТВ, но в штабе была, например, Таня Миткова, да. А Миша, вот я не могу сказать, что да. Не создалось впечатление. Вот. Игорь Малашенко был абсолютным как бы стержнем этой конторы. Энергией этой группы был Гусинский. Энергией. Угу. А стержнем был Игорь Малашенко. Абсолютно. Да? Поэтому я с ним контачил мало. Ну, конечно, я работал с ним еще на Первом канале. Но надо сказать, что он мало касался нас. Не лез в наши дела. Надо сказать, что и в это время, когда он занимался всем этим, я был... что там? Какой год там? 91-й, 92-й? Не помню. Я в 92-м... В 91-м я ушел на Вести. То есть мы как бы не совпали с Игорем, понимаешь? А вот когда он делал НТВ, мы с ним контачили часто. И мы часто контачили, я любил с ним спорить. И еще я любил над ним потрунивать. Я сейчас не в хорошем, никогда не было зла, никогда между нами не было зла, никогда. Поэтому, когда я потрунивал, это было веселое какое-то товарищеское потрунивание. Дело в том, что Игорь был и изумительно интеллигентен не только внутренне, но и внешне. Понимаете, есть интеллигенты, которые... А он был рафине-рафине, он был ультрарафинированный интеллигент. В том числе по одежде, по манере поведения, по жестам, по выражению лица.
Вы писали, что про всегда рубашки, всегда запонки.
У него были запонки. Это меня все бесило. Потому что я понимаю, когда человек умен, я понимаю, когда человек интеллигентен. Но когда человек рафине, именно вот в каждой детали одежды, это меня бесит. Потому что я и тогда ходил в говноступах и джинсах всюду, значит, и так далее. Понимаешь? И я помню, что я подтрунивал над ним как-то вот над этим, именно над манерой его быть чрезвычайно утонченно чистым. Он чрезвычайно утонченно чистый такой весь. Я помню, когда я толкнул под локоть Таня Дьяченко, на дне рождения у Березовского или что-то, были, соответственно, из ЮКОСа, были люди, значит, и Игорь Малашенко был. И вдруг входят, я смотрю, что они построились. Они построились, там зал.
В шеренгу.
Да, в шеренгу, именно в шеренгу. Они построились. И так как-то скромно, переминаясь, стоят. И я думаю, а что случилось-то? И вдруг вижу со спины, так в три четверти, Таня Дьяченко идет. И они построились перед ней, как перед президентом. Потому что Таня Дьяченко реально решала все вопросы. Понимаешь? Это какой-нибудь 97-й год, наверное. Ну вот, значит, построились. И это самое. И она идет так от одного к другому, как ну, переходит, как королева. И они что-то ей... Я стал их дразнить из-за спины. Значит, она поворачивается, я говорю, простите, Тань, но это дико смешно, то, что происходит. Она, а что смешно-то? Я говорю, ну, они построились, как перед королевой. Вот. И это как раз, когда тогда как раз она подходила к Игорю. У Игоря видны были реакции. Я еще раз говорю, он был ультрарафинированный интеллигент. Поэтому он, конечно, не позволил себе. Ну, он такой саркастичный, юморной, но при этом ультрарафинированный. Поэтому он не позволил себе ответить грубым выпадом на выпад. Но он что-то такое сказал, сейчас не помню, тихим голосом, в общем, что я выпендриваюсь. Типа того, понимаешь? Вот. Потом я приходил к нему в гости. Он сидел в книжке СЭФ в кабинете Сережи Зверева. Я тебе скажу, ну, я сейчас не помню, этаж, ну, честное слово, ну, вот Сережа Зверев где сидел в книжке СЭФ, ну, значит, кто был, помнит. А потом Игорь занял этот кабинет. Понимаешь? А слушай, давай Сереже позвоним, вдруг Сережа на связи, Зверев. Значит, потому что он ему отдал кабинет, ну, они из одной группы, МОСТ. Значит, и он сидел, и он там поставил, несмотря на то, что кабинет был не такой уж и большой. У меня нет телефона Сережи Зверева, прикинь. Ну, хорошо. Значит, слышишь, несмотря на то, что кабинет был не очень большой, Игорь поставил там себе напольный гольф. Гольф.
Да.
И он играл в гольф.
Кто из нас играет в гольф?
Сняв пиджак. Он снимал пиджак.
Ой. Куда она вышла? На спинку кресла?
Да, да, абсолютно верно. И выходил сюда в кабинет, значит, и тыкал этой клюшечкой немножечко аккуратненько, тихонечко, в своей рубашке, которая полыхала $200, и с запонками не меньшей стоимости. И он играл в гольф.
И парфюм, наверное, как-то.
И я, значит, когда заходил, мне всегда это... Да, и хороший парфюм, и все, вообще все, все, что было у Игоря, было... ультрарафинированная, ультрарафинированная.
Мне тоже захотелось в гольф сыграть. Надо купить, сейчас пойду на Алису спросить.
Мы рядом с Игорем, ты всегда чувствуешь, что ты грязный какой-то, весь грязный, грязно одет.
Да.
Достойно бы и душ принять уже давно. Потому что Игорь был абсолютно, вот, абсолютно чистый. Понимаешь, абсолютно чистый. И у меня это вызывало чувство протеста. Поэтому я, заходя в кабинет, забрасывал ногу одну, правда, две у меня не получалось, одну ногу забрасывал ему на журнальный столик. Значит, такой стеклянненький, слышишь?
Да.
и начинал материться. Что вы знаете, что я не ругаюсь. Я не ругаюсь и никогда не ругался. Но я говорил...
Но для сцены, когда надо, да, вы можете,
для
Сергей, да?
Для Игоря. Я начинал говорить, да это там пофиг.
А он что? Он не позволял себе, конечно,
никогда. А он, наоборот, он поджимал губы, ему было дико неудобно. Нет, он тоже начинал бы, может быть, не знаю, но в моем присутствии не мог, потому что я давал такой образец грязи, человеческой, словесной, вербальной. Невероятно, я вел себя как пьяная матросня. Понимаешь? Как пьяная матросня. Специально, чтобы его шокировать. И мне казалось, что это забавно. Ну, я не знаю почему, но мне казалось всегда, что это забавно. У нас был спор принципиальный, несколько раз мы к нему возвращались, относительно роли звезд и метода устройства телеканалов или радио, или СМИ, любого СМИ. Игорь исповедовал точку зрения еще тогда, что метод важнее звезд. Он говорит, ты думаешь, что все строится на звездах. Но пойми, у нас на НТВ даже звезды, это работники метода, и они устанавливают методы. Ну, та же Таня Меткова, она тоже, так сказать, там, она в общем как бы, она строит метод. Угу. Метод важнее, чем, говорил Игорь, метод важнее, чем этот самый. Давай попробуем узнать. Почему они все молчат? Меткова молчит. Все молчат, никто не говорит об Игоре. Это же большая часть их жизни. Я не знаю, почему они молчат. Мне очень это странно. Ну вот, значит, но он говорил, что даже звезды, даже Таня Меткова, это не звезда, как бы в моем понимании тогдашнем, а это человек, устанавливающий метод, методообразующий человек. Понимаешь? И надо сказать, что прошло каких-то жалких, значит, почти 30 лет, и я думаю, что Игорь был прав. А я нет, я не был прав.
Вот так, все-таки, да.
Да, потому что я теперь... Ну ладно, все. Ну хорошо, выключен. Боже мой, ну что об этом говорить так долго-то? Выключен так выключен, хватит сквалыжничать. Ну так вот, значит, понимаешь? Ну вот, собственно говоря, и я должен сказать к тому, чтобы вы понимали, что жизнь во многом, конечно, парадоксальна.
Да.
Игорь возглавлял процессы охоты на Немцова после связи «Инвеста». То есть, когда вот связи «Инвест» обидели Гусинского, а Березовский присоединился... Гусинский стал мстить всеми своими ресурсами Чубайсу, который вчера, кстати, очень достойно выступил, очень достойно, с соболезнованиями по поводу смерти Игоря. Значит, к Чубайсу. Претензии были к Чубайсу, который, как казалось тогда, ну, я еще раз, я не пытаюсь выяснить, что на самом деле, как казалось, отдал в пользу Потанина и сегодняшнего Прохорова, Михаила Прохорова, но тогда был Потанин, фронтмен Анексима, отдал в пользу Потанина «Связинвест», обидев Гусинского и его людей. И Гусинскому стал помогать Березовский. И тогда мы виделись с Игорем, в частности, по поводу дела писателей, в частности, по поводу, значит, гонорара Чубайса за книги, вот эти знаменитые, значит, там, как Чубайс, Кох, Мостовой, еще какие-то люди. Понимаешь, в чем дело? Игорь возглавлял штаб по разгрому Чубайса. И тогда полез Боря Немцов в эту кашу защищать Чубайса по-товарищески. И я говорил Немцову: Боря, эти ножи летят не в тебя. Зачем ты ловишь их грудью?
Угу.
Ну, ты понимаешь это? Это
ну, да.
Я такой: Боря, эти ножи летят в Чубайса. Зачем ты подставляешь свою грудь под чужие ножи? Это чужие ножи, Боря.
Интересно, чтобы каждый, кто не любит Чубайса среди наших слушателей, подумал, что он на самом деле не любит Чубайса, а он просто, ну, продукт работы людей, ну, типа Малашенко, да?
Наши. Малашенко, моей.
В том числе, да.
Моей, Малашенко. Да. Вернемся к этой теме после новостей 9.30. Почти 36 минут, вторник, 26 февраля, программа «Подъем» на радио «Говорит Москва» с ведущей, блистательной ведущей Анастасия. Немножко через полчаса у нас будет две Анастасии. Мы рождены, чтобы сказку сделать рыбкой.
Вы сможете загадать желание, наконец-то.
К нам ей вторая Настя.
Да.
Анастасия Рыбка. Как? Вашукевич, как фамилия?
Да. Вашукевич.
Вашукевич.
Да.
Ага. Сейчас просто. Значит, Бажена Рынска только что написала в Фейсбуке. Я должна похоронить Игоря рядом с папой и самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним, но боюсь ехать в Россию. На меня налетят стервятники. Будет травля, как во время НТВ, когда Игорь не выдержал и уехал. Будут караулить у дома. Адрес мой слила некто Наталья Гердан. Журналистам я вас очень прошу, держитесь от искушения фотографировать меня у дома. Да, я старая, страшная, я виноватая, недолюбила, не долетела за ним. Надо было, он так убедительно и радостно разговаривал с нотариусом гибралтарским. Так жестко написал мне, чтобы я не думала прилетать. Не надо сейчас ловить меня у дома. Все тут я пишу, больше ничего не могу сказать. Бажена Рынска. Бажена Рынска. Да, я с ней совсем мало был знаком. Ну совсем мало. Наверное, вот в полглаза так вижу ее, но совсем... Слушай, мне интересно, знаешь что? Я хотел сказать.
Что?
Я хотел сказать про Игоря. Вот женщинам, вам, теткам, можно я сейчас обрушусь с сексистской критикой? Вам, теткам, легче вести животноводческую жизнь. Легче жить в животноводстве. У вас есть все время какие-то смыслы, подсказанные вам физиологией, природой, живой природой. Ты понимаешь, что я имею? Ну, посмотри. У тебя есть смысл? Ну, подожди. Ты молодая женщина. Ты такая, там, выучила, не знаю, кучу языков, тыры-пыры. Потом у тебя там что-то пошло в карьере, не пошло, начала рожать. Шлеп один, два, три. Вот у Насти трое детей, да?
Да.
Она как бы обеспечена, все время есть чем заняться. Есть чем заняться. Одно за насморк. У другого стул был сегодня, ты какалась? Нет. Почему нет? Надо, вот. Значит, надо подумать, может быть, кефиру там что-то. Вот, значит, хорошо, еще что-то. Как только ты закончишь этот чудесный цикл, когда им станет лет по 15, у тебя начнутся новые тревоги. Им станет лет по 15, они перестанут требовать с тебя заботу, как бы, да?
Да.
Ну, будут требовать деньги, но они будут нуждаться в заботе не меньше. Потом, когда ты их поставишь на крыло ближе к 30, у тебя опять появятся животноводческие дела. То есть, так сказать, там кто-то родит, кто-то там, так сказать, дочь, невестка, еще что-то. Учить кормить, как, чтобы не было мастита, как сделать так, что есть во время кормления ребенка. Значит, а как вот, какой температуры трубочка, дудочка,
дудочка,
фигулечка. Неважно, они нужны, извини. Когда у нее будет 40 с маститом, температура, она тебе сама позвонит. Значит, слушай, слышишь, что я тебе говорю?
Да.
Значит, дальше. Ребенка в школу оставить, давайте нет, нужно вести на кружки, на... Да, но некому, хорошо, я поведу на кружки, дайте мне, я, можно, на каникулы ко мне, хорошо.
Но сейчас... если мне совсем нечем будет заниматься, то да,
дорогая моя, я тебе просто говорю о том, что у тебя есть второй слой. Ты можешь стать выдающимся? Нет. Любая баба, извините, женщина, ну, в хорошем смысле, послушай меня. У вас есть... вы можете стать космонавтками, я понимаю, вы можете, каждая из вас, тетеньки, сделаться космонавтками. Это понятно. Вы можете стать великими учеными, там, да, Кюри. Все. Это я понимаю. Вы можете стать великими художниками, танцорами, миллиардершами, еще чего-то. Что с вами бывает редко, но, например. Например. Но у вас всегда есть второй слой. Второй слой.
Но ведь и у мужчин он тоже есть. Почему
нет
вы говорите,
слоя,
что
нет
его нет?
Нет второго слоя. Внимание, внимание, внимание.
Те же
внимание.
Самые дети нет, с теми
нет,
же самыми
нет, 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 нет инстинкта, дорогая. Нет окситоцина.
Надо развивать его в себе,
окситоцина.
Принимать таблеточку. И будет окситоцин, и привязанность,
интерес.
Знаешь,
что окситоцин на женщин и мужчин действует по-разному? Ты знала об этом?
Но эмпатия...
Нет, не эмпатия.
У женщин увеличивается при увеличении окситоцина.
Окситоцин.
А у мужчин?
Послушай меня.
Да.
Мужики не эгоисты. Мне пишет одна из слушательниц, мужики эгоисты. Нет, это неправда. Значит, это неправда. Просто мы гормональное устройство, мы устройство, мы биороботы с другими функциями. Если на тебя действует окситоцин, то у тебя, если там выделяется молоко, ну, например,
да.
и ты начинаешь любить детей, у тебя возникает связь с ребенком,
да.
То у мужчин, если у них выделяется окситоцин, а он тоже у них выделяется,
да.
Например, во время секса и так далее, да, начинается странная функция. Мужчины начинают быть дружественны к группе своих, к племени, и враждебны к группе чужих. То есть мужчины хотят воевать с чужими, защищая своих на окситоцине. Никаких детей, при этом они в гробу.
Для этого есть интернет.
Детей они нафиг не видят. Нет, не видят они детей. Они видят группу своих. То есть как бы племя. Мужчина на окситоцине хочет драться за племя с чужими. А женщина на окситоцине хочет ухаживать за детьми. Это настолько разные... Один и тот же гормон, дорогая. Это ровно разное действие. Ровно разное действие. Еще следует, что мужчина другое устройство. Другое устройство.
Ну вот, которое ведет...
Игорь Малашенко, мы говорим о Игоре Малашенко. Человек, который управлял большими процессами. Большими. Я сейчас говорю, хорошо... Нет, все, что он делал хорошо. Все, что делал Игорь, делал хорошо. Я говорю, хорошо это или плохо, да, там, может быть, критика какая-то, он там высаживал Зюганова, значит, на выборах 96-го года и так далее. Я сейчас не говорю об этом, я сейчас говорю, что все, что он делал хорошо, совершенно, и сам он был рафинированный, точный специалист, понимаешь?
Да.
Окей, теперь слушай меня, он, как бы из него вынули стержень, из него вынули...
То есть вот это занятие.
Из него, да, управление большими процессами. Из него вынули стержень, и ему стало тяжко. И так со всеми мужчинами происходит. В отличие от женщин. Потому что женщины, в принципе...
И стержня-то никакого нет.
Женщины, да. В принципе, ближе к животным. В живой природе, в своих... В втором слое. Природном слое. У вас есть природный слой. А мужчина труднее адаптируется. А что ему делать? Ходить за письку себя дергать. Что он должен делать? Вот ему нечего делать. Что он должен делать? Ну, что он должен делать?
Ну, вот вы же сами говорили, что какое-нибудь хобби, типа строгание там или любое занятие.
Очень правильно у нас нет. Сергей Рыбко, который у нас ведет «Хороший вопрос», он высказался в этом смысле гениально, что нужно что-то делать руками. Нужно что-то делать
плюс
руками. Мужчине.
Плюс результат своего труда.
Мужчине надо что-то делать руками. Ты можешь управлять государством, можешь управлять вселенной, можешь управлять чем угодно, гигантскими процессами. Кроме этого, надо что-то делать руками. Не знаю, гончарное производство, не знаю, столярка какая-то. Понимаешь, нет? Я тебе объясню. Я знал одного такого, это у меня хороший был пример. Очень хороший пример. Это я знаком, ну, у меня одногруппник просто из моего универа. Это сын Юрия Афанасьева, Андрюша Афанасьев. Мой Андрей Афанасьев, мой одногруппник. Я был у них в гостях, когда Юрий Афанасьев уже... начинал потихонечку отходить от активного руководства историко-архивным институтом. Как он называется, не знаешь? Историко-архивный. Как-то по-другому.
РГКУ, это не он?
Да, РГКУ, да-да-да, историко-архивный, да-да-да. Значит, и Юрий Афанасьев, основатель РГКУ и ректор, значит, он начинал потихонечку отходить от активной деятельности. Потихонечку. И сын заботливый, Андрей.
Да.
Он ему построил там на Пироговке, у них небольшой совсем домик, совсем небольшой. Он ему построил довольно просторную мастерскую в подвале. Там подвал, это такой цоколь, там немножко есть света. Значит, построил в подвале хорошую мастерскую с хорошим столом столярным, с хорошими инструментами. И Юрий Афанасьев, никто не знает, это Сахаров, Рыжов, Афанасьев, это была какая-то парламентская, республиканская, межреспубликанская. Сахаров, Рыжов, Афанасьев. Они, значит, были группой вот этой вот демократов в советском парламенте, еще при Горбачеве. Понимаете? Такие ветераны демократии. Юрий Афанасьев, он занимался столяркой. Он столярка. Он мне сам показывал. Вот это я сделал, вот это я сделал. У него столярные станки были, там что хочешь. Фреза какая-то, еще что-то. Понимаешь?
Да.
Вот мужикам надо уметь что-то делать руками. Межрегиональная депутатская группа. Спасибо большое, Игорь Беспоразванный. Да. Надо мужикам что-то уметь делать руками. Обязательно. Если ты делаешь руками, тебя вышвырнули из больших процессов, ты делаешь руками.
Да.
Я специалист, например, работаю языком.
Да.
В хорошем смысле.
Да.
Значит, и...
И давайте выберем вам какой-нибудь...
Нет, я могу продолжать. Нет, а почему? Почему я могу продолжать? Я могу продолжать работать языком. язык-то все равно у меня будет хороший, даже при импотенции. А я, извини, про другое. Значит, языком можно продолжать языком.
Ну, тут нет, тут есть опасность. Язык, вы, чудесный, на самом деле, да. Например, ваша работа может, например, иметь все меньший спрос, и вас это будет расстраивать, вам больше не захочется. Вам нужно такую работу, такое дополнительное занятие, которое... Неважно, вы просто его делаете, видите результат. Делаете, видите результат. Это важно очень. Выбирайте. Прямо сейчас.
Я мог бы писать ревью порносайтов. Five.
Сначала это будет интересно, а потом...
Five the best orgy.
А там все время что-то разнообразие, Сергей, скажите. Или там все время одно и то же?
Можно всегда делать вид, что там есть разнообразие. Можно делать вид.
А если будет все меньше и меньше читателей у вашего блога, то что? Вы же будете испытывать фрустрацию, наверное, по этому поводу.
Ну, надо двигаться, все время надо двигаться с аудиторией. Надо все время двигаться. Mm. Понимаешь?
Тестировать вот, куклу.
Конечно, конечно, надо идти за молодежь, за Дудем. За
да,
Дудем,
сейчас
конечно,
к нам придут гости, мы их будем спрашивать.
Сейчас к нам придет Настя там... Рыбка, может быть, правильно?
Да,
и,
да.
И нужно по-дудевски, так сказать, спросить. По-дудевски.
Да. Сколько честно, раз, когда, в
когда ты последний раз, последний раз, когда?
Да.
И все. Да, и все. Да. Хорошо.
Я спрашиваю, сколько? Даже все начинают уходить от ответа.
Я хотел сказать, что проблема мужчин, гигантская проблема мужчин, в отличие от женщин, что они не могут себя найти с выдернутым стержнем. В то время как у женщины есть всегда второй слой. Первый слой – это что она профессионально, а второй – она вот эта вот родительница-самка. И когда ты из нее выдернешь профессиональность, например, выдернешь, она все равно будет родительницей-самкой. И в 60 она будет родительницей-самкой такой, которая будет учить молодых самок. И в 80 она будет родительницей-самкой и так далее. Понятно? Из нее можно выдернуть большой стержень. Из мужчины мы выдергиваем большой стержень, он умирает. Он умирает, все, нет его. До свидания.
Березовского нет, Малашенко.
Березовского нет, Малашенко нет.
Убили,
и так далее. Немцова убили. Но у него был какой-то стержень. Он занимался спортом, на самом деле. Мне говорил Надеждин, Борис Надеждин, что Немцов практически вот в тот день, ну, в те выходные, кажется, это предыдущие выходные, подтягивался 23 раза на перекладине. Он сам говорил Надеждин. 23 раза на перекладине, извини. У меня никогда не было ни в 15 лет, ни в 20, ни в 30, никогда не было периода в жизни, когда бы я мог подтянуть свое тельце 23 раза. Никаким хватом, никаким. Ни внутренним, ни внешним, никаким. Вообще никогда. Понимаешь?
Да.
Ну вот. Мне кажется, что самые блистательные тренированные годы я мог 7 раз подтянуться. Ну, может быть. А? Ну, нет. Я думаю, может, я приврал. Хорошо. Можно это самое? Нет. Беганский сидит у камеры, махни ему рукой в камеру.
Кто такой Беганский?
Мы не платили Рыбке гонорары, я хочу вам со всей определенностью сказать, а также не брали денег с нее. То есть мы делаем это абсолютно free. Ни мы, ни она. No money between us. Only love. А?
Да.
Да?
Конечно.
Нас объединяет только любовь. Мы замутим мотоклуб. Самый лучший, говорит Андрей, если вас выгонят. Ладно, давайте, погнали дальше. И я смотрю, что люди звонят. Что делать мужчинам, которых выгнали с работы? Что делать мужчинам, которые потеряли свое место в жизни? Что делать, если у них нет чего делать руками? 7373-948. Ведь мужчина не может, как бы сказать, из него выдернули этот стержень, как хребет. И он просто рушится и умирает. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, во-первых, можно жениться.
По новой.
Прокормить, как в песне Шнура, да? Жрать будет нечего, женюсь. Ну ладно, это шутка. А если серьезно, ну если тебя выгнали с работы, попробуй сам стать работодателем. Может быть, у тебя есть коммерческий талант?
Ну, вы знаете, вот я знаю, что этот выход есть. И больше того, с какого-то возраста, начиная с какого-то возраста, тебя уже никуда не берут, если только не ты берешь людей. Но ведь работодателей ограниченное число, ты не можешь обязательно всегда успеть. Понимаете, в чем дело? Работодателей ограниченное число, их не столько, сколько рабочих. И алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну,
да.
Как генералы в российской армии? Уезжали в Крым, наверное, там женились. Отставные военные.
Отставные военные женились в Крыму.
Но не ведь знаю. Это не всегда может спасти, если это...
Ну, он-то женился на Бажене.
Да.
Он женился на Бажене, она, так сказать.
Ну, там рыбалка, наверное, какая-то, еще что-то.
Не знаю. У него тоже он жил в Сотогранде. Вы знаете Сотогранде? Это на Марбелье, а?
Ну, вот примерно Крым, но только зимой еще тепло тоже.
Да, там теплее, в Сотогранде. Я как-то отваживался прыгнуть в бассейн в январе. Ну, правда, что он был холодный, гад такой. Но в бассейне вода была, не знаю, может быть, 15, ну, 18. Может быть, 18. То есть там днем может расканифолиться до 22 спокойно в январе. Вот, там в Сотогранде хороший климат. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, прошу вас, да. Что делать мужчине, который, из которого выдержали стержень, который управлял большими процессами?
Ну, вас удивит то, что я сказал.
Прошу вас.
Ваш экзистенциальный экскурс в область рефлексии мужчин не совсем точен. Великий Толстой дал нам самый непонятый женский образ в истории литературы — Анна Каренина.
Да.
Это апофеоз рефлексии. Уж если женщина в этом смысле начинает рефлексировать, если она отторгает от себя обыденные смыслы, которые вы, уважаемая ножка, приписали, мне немножко здесь стыдно. Она да. все-таки человек, выходящий из ряда, общего ряда женщин. Так вот, Толстой, непонятый образ совершенно. Все думали, что значит, Анна Каренина — это роман об отторжении общественного вкуса, ситуация, об отторжении ситуации общественным вкусом. Нет, совсем. Он показал, что у женщины нет предела рефлексии, что ничего не может остановить ее в состоянии, когда она сама не знает, что она хочет. Она закончена, если... это было, мне кажется, Толстой от бессилия закончил это рельсами, потому что это страшно, когда женщина испытывает неудовлетворение от жизни.
Я, во-первых, вам благодарен, во-вторых, вы абсолютно правы, но тем не менее согласитесь, что у женщины второй слой есть, на который она может приземлиться.
Ну, в какой-то мере вы правы, но все очень индивидуально, потому что все счастливые семьи счастливы
одинаково. Понимаю, я понимаю.
Каждая несчастная судьба, нет. она...
И Анна не смогла приземлиться, а ножка может приземлиться, я вот ей приписываю такое.
Ну, конечно. Где-то вы правы.
А мужчина, оценка, мужчина более тяжелой ситуации.
Да. Понятно. Алло.
Да?
Он сам пошел на отторжение себя, своего внутреннего, своей внутренней рефлексии от всего общества. Он, конечно, был неудовлетворен, и я, кстати говоря, ему его совершенно не обвиняю в этом, он был неудовлетворен состоянием культуры в России. Поэтому он бросал вызов,
но закончил... Но он довольно долго сидел на RTVI. Насколько я понимаю, он руководил RTVI. RTVI тогда...
Я все весь путь, знаешь, встречался
на Манхэттене и так далее. Слышишь, он был человеком чрезвычайно брезгливым. Таким брезгливым.
Вот, да. Вот.
Но это мне кажется, что это была защита. Это была защита.
Я имел в виду. Розанов в мирных условиях.
Да.
Внутренне он очень был неудовлетворен жизнью, потому что всякий человек, вот столь рафинированный, как он выстраивает внутри себя целый мир. И всегда реальный мир этому не соответствует. Но это и есть вот то, о чем Сартр писал, и никто ничего не читал. Вот так далее. Это трагедия человека в обществе, где культура трансформировалась в цивилизацию. И цивилизация, видите, какая. Она не для Малашенко, не для Насти, не для меня.
Это правда. Спасибо вам огромное. Спасибо. Игорь был человеком чрезвычайно брезгливым. Чрезвычайно брезгливым. Эта брезгливость была связана не с... Как это сказать? Это было, конечно, от ранимости. Он ранимый. Вот эта ранимость для того, чтобы защититься от грязи общества, от несовершенства общества, поскольку он сам был невероятно утонченно интеллигентен, он воспринял мир как боль. Понимаешь, потому что мир не соответствовал его критериям. Он воспринимал его как боль. Мне кажется, он причинял себе боль соприкосновением с миром, который прикрывал иронией, но и сарказмом, но до конца не мог совладать. Понимаешь, да, о чем я говорю? Mm-hmm. То есть он как бы презирал мир, с одной стороны, брезговал, с другой стороны, иронизировал над миром, чтобы стерпеть, иронизировал. Но в какой-то момент перестал иронизировать и понесся депресняк, понимаешь?
Да.
Но его в последние годы я его не видел. Но я понимаю его на RTVI. Он поехал на RTVI, он руководил RTVI на Манхэттене. Ты понимаешь?
Да.
Я отправился работать на RTVI в марте 2004 года на Манхэттен. Все у меня, все было готово, я как бы эмигрировал, в сущности. В марте 2004... Да, в марте 2004 года. И я в отчаянии бежал оттуда через две недели. Ну, как бы это другой мир, он крошечный, там маленький мир. Он слишком маленький для меня, понимаешь? Мне тогда лучше работать грузчиком на автокаре, где-нибудь палеты возить в Walmart'е в Нью-Джерси, чем быть на RTVI. Лучше быть грузчиком. Правда, потому что тот крошечный микроскопический мир, он такой какой-то, ну, он какой-то удручающий, гнетущий, понимаешь?
Типа как осколок большого, и вроде то же самое, но
не настоящее. Я бежал через две недели. И я бежал через две недели, это был четвертый год. Я бежал через две недели и решил потешить себя здесь, в России, сделав что-нибудь на Украине. И я поехал сразу в Киев. Я поехал в Киев, и дальше вы знаете, чем дело кончилось. А именно, я достиг успеха. Я достиг успеха. То есть то, что я сделал, я сделал. Ну, в смысле, я не все сделал. Естественно, там, сказать, народ Украины участвовал, еще кто-то. Но, если бы мне понравилось, я выехал на RTVI, я бы не делал то, что я делал в Киеве. Я бы не делал. Всякий раз вот так. В 99-м году я уехал в эмиграцию, потому что против меня были уголовные дела в конце марта. Я уехал в эмиграцию в Америку в 99-м году. Через две недели я сказал, черт с ним, я вернусь под аресты. Я сделал 99-й год. В 2004-м году я уехал в эмиграцию в Америку. Через две недели я вернулся и сказал, черт с ним, я поеду что-нибудь замутить на Украине. Каждый раз, а?
Не хочется, значит, да.
Значит, если бы я остался в 99-м или остался в 2004-м, я бы не замутил эту хрень. Ну, ладно, нет, но все равно, ну, очень смешно. Хорошо, значит, у него были судебные разбирательства с участием детей. Дочь предоставила суду переписку с отцом. Это могло ранить его очень сильно, пишет нам один из слушателей. Когда дети вмешиваются в бракоразводные процессы, в разделы имущества и так далее, это может ранить мужчину, конечно. Тем более такого, как Игорь. Я еще раз говорю, Игорь был ультрарафинированный интеллигент, абсолютно болезненно воспринимавший, хоть и с юмором, но болезненно воспринимавший грязную действительность. И Бажена, вот еще пишет слушатель, Бажена вместо того, чтобы успокоить его, скорее всего, хотела участвовать в войне, она такая воинственная. И Бажена, поскольку она воинственная, она его готовила к войне, а скорее надо было его успокаивать, потому что он был человеком очень ранимым. Это правда, это правда. Хорошо, ладно, Игорь Малашенко, еще одна страница, она закрыта. Фу, живых-то кто остался?
Ну, вы вот еще.
Я да Путин. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Общая загруженность по Москве 5 баллов по ЦОДД, 6 баллов по Яндексу. Волгоградский, смотрите, секундочку, только что были проспекты, теперь пошли третье транспортное и прочее. Всего машин 715 897, 104%. И Люблинская улица 7 баллов в город. Проспект Андропова 7 баллов, тяжелый. Каширка 7 баллов. В город. Дальше еще. Кто у меня? Липецкая улица. Ни туда, ни сюда 6 баллов, но как-то такое ковыляет Варшавка. 7 баллов в город. Я оставляю вас с новостями.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 26 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программе. С нами Настя Рыбка и Алекс Лесли. Здрасте. Здрасте.
Здравствуйте. Слушайте,
значит, вы привлекли к себе колоссальное внимание. И надо сказать, что... экстраординарные события, связанные с вами. Вдруг какие-то олигархи, вдруг какие-то движения, вдруг... Давайте сначала, вот вашего приключения таиландского. Я верну нас сюда, в эту студию. Год назад, да, прямо перед вашим вылетом в Таиланд, я звонил Алексу Лесли из эфира, и он говорит: ну все, мы собрались, ну все, мы полетели. Значит, чуть ли не за день, или день в день. Может быть, если у вас был ночной рейс, может быть, день в день.
А какого числа это было?
Я теперь не помню, но я помню, что вы мне говорите: либо завтра летим, либо, значит, сегодня летим. Вы летели в Таиланд, это было далеко запланировано, давно запланированная фигня, или вы хотели, в общем, смыться из России?
Это была очень веселая история.
Да.
Мы позвонили одному человеку, который в свое время работал с разведкой, со спецслужбами. И он говорит: слушайте, ребята, вы понимаете, что вас ищут? Вас скоро найдут. Я говорю: почему ты так считаешь? Он говорит: ну, просто я знаю, что вас скоро найдут, поэтому, вы знаете, смойтесь куда-нибудь. Я говорю: а, собственно, мы можем в Дубае остаться? Он говорит: в Дубае нежелательно, лучше просто куда-нибудь полетите, потому что, ну, мы решили, что чем мы долго будем придумывать, у нас тренинг в Таиланде, вряд ли кто-то нас на тренинге будет искать, и мы решили полететь. А потом уже на тренинге мы расслабились, и нас взяли.
Но взяли одетыми. То есть этот тренинг подразумевал эпизоды, когда вы не были бы одетыми?
Нет.
То есть этот тренер всегда одетыми.
Это очень целомудренный
тренер. Ну, вообще тренинг по соблазнению, который у нас происходит обычно в зале, там все люди в одежде обычно. Ну, бывают исключения, конечно, но вот этот тренинг, мы понимаем, что до нас хотят докопаться, да? Кто-то хочет точно докопаться, будут придумывать причину,
за что. Вы думали государство? Вы думали, что это государство?
Да, весь мир.
Весь мир, нет. Конечно. Это государство или спецслужбы?
Спецслужбы.
Олигарха?
Да нет, это спецслужбы Трампа.
Я умоляю, сейчас начинается.
Да, серьезно говорю.
Ну, да вот, я умоляю, но начинается. Да, ну почему?
Я не понимаю, вот почему, когда я об этом говорю, мне все говорят, что с ума сошел, это кажется так невероятным, да?
Алекс, мне кажется тоже.
Когда Навальный кричит, вот она свидетель вмешательства России в выборы США, вот она знает, спросите у нее, вот, ну, честное слово, возникает желание спросить или ее убить.
Логично, да? То есть она повредила в этом смысле Трампу, потому что... Это о вас все, Настя.
Ну, просто она шутила об этом, она много шутила раньше, она шутила о том, что она соблазнила олигархов, а потом выяснила, что это правда. Она шутила про компроматы и тоже выяснила, что это правда.
Ну, скажите хоть слово, а то вы сидите тихонечко.
Нет, что я слышу.
Да.
Нет, интересно.
Я скажу, что делает Настя Рыбка. Она абсолютный подросток в смысле поведения. Она сидит в своем смартфоне. Причем это этот самый... S-Max, iPhone S-Max, вот этот последний. Да?
Все, я не знаю.
Как не знаю, кто знает? Слушай, это самое.
Я его не покупала, мне его подарили.
Ты как патриарх Владимир Михайлович, он про часы. Он говорит: ну, я не знаю, сколько они стоят, потому что мне их подарили.
Ну, да.
Как все-таки устроена жизнь, забавно. Ну, хорошо, чисто подросток, она сидит и постит в инсту, да, все?
Ну, да.
Это стрим идет?
Да.
Классно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, что значит Трамп? Вы не пытаетесь, как бы сказать, стать остро актуальными, придумывая Трампа? Ну, в общем, ну, все просто. Олег обиделся, решил сказать там...
Нет? Вы немножко переоцениваете влияние Олега на мир.
Да?
Он, конечно, классный чувак, там классный и все такое, но не настолько.
Не настолько? Почему? У него же есть спецслужбы.
Ну, конечно, они у него есть.
Какие-то, ну, какой-то охрана, так сказать, там, они ветераны чего-то, они же какие-то там полковники, генералы, правильно?
Но если бы меня посадили в Краснодаре, у меня бы не было вопросов. Ну, просто это немного другая страна, другая юрисдикция.
А, то есть то, что именно посадили в Таиланде, попахивает другой юрисдикцией?
Ну, просто влияние в Таиланде вообще ни разу не у русских.
Именно
русские
как
там
посадили?
Никто.
Никто? Именно как посадили. То есть просто посадить могли, взять, использовать какую-нибудь полицейскую и посадить, подбросить там наркоты. А тут как посадили? Посадили, нас арестовали под контролем 6 генералов и контрразведки. Это у нас в протоколе ареста написано.
Обалдеть.
Вот у нас есть протокол ареста, там написано, значит, руководил нашим задержанием подполковник Сантибан, это контрразведка тайская.
Обалдеть.
Ну, на самом деле,
я думаю, что это может быть. Сейчас я пытаюсь угадать ответ в конце учебника. Это может быть. Почему? Потому что ведь американцы сидят там, начиная с Вьетнамской войны, плотно. Да. Паттайя была база отдыха американских военных во время войны во Вьетнаме. Ты знаешь?
Да, и там база ЦРУ, там вот тюрьма ЦРУ есть.
Вот эта сцена...
База отдыха, вы правильно сказали.
База отдыха.
Именно база отдыха, она являлась.
Перевалочным
пунктом. И базой отдыха. Почему там, собственно, так много развратов в Паттайе? Да, это от американцев осталось. Mm-hmm. Хорошо, и поэтому вы считаете, что это американцы-американцы?
Ну, грубо говоря, Таиланд считается 50-м штатом, и это проамериканская территория, это не секрет. Поэтому, когда такие аресты происходят с такими людьми, то есть, когда именно такие люди вовлечены, там, когда генералы и разведывательные какие-то организации вовлечены в арест, ну, понятно, но Россия не может так вот брать и использовать контрразведку Таиланда в своих целях. Пока
нет,
что не может.
Не может.
Не может, а Америка может.
А деньги, если закатить по сотке, значит, тысяч баксов нарыло, 6 генералов, 600 тысяч долларов.
Я не думаю, что Олег Владимирович настолько
мстительный.
Был заинтересован, чтобы столько заплатить, сколько заплатили этим ребятам американцы, скорее всего.
Я понимаю. Вот, я вернусь что... еще к... Есть мужчины, которые щедры, когда мстят. А они мстят, когда любят. Может быть, эти худенькие плечики, они того... Это может быть. Это может быть?
Может быть.
Хорошо. Вопрос. Сразу через сутки, нет, хорошо, через неделю после того, как вас посадили, может быть, через 10 дней в Таиланд полетел самолет Вексельберга. И да, нет, мы не знаем, летал ли туда Вексельберг. Мы знаем, что его личный борт пошел в Таиланд.
Кто только туда не летал, про Патрушева говорили, теперь Вексельберг.
Вексельберг точно. Я потом виделся с ним на фотовыставке на острове, вот с этого Красного Октября, и я его спросил, он не ответил. Я сказал, что вы были в Таиланде, и занимались ли вы Алексом и Настей. И он как-то развернулся и пошел, вот, ну, как-то избежал вопроса. Это я теперь спрошу вас. Вексельберг не приезжал выручать вас?
А какого числа примерно?
Ну, через 10 дней после того, как вы сели в тюрьму.
У нас просто многие люди приходили туда, в миграционную тюрьму, они говорили, что мы вам поможем. И они вот каждый раз, когда приходили, говорили, что мы вам поможем, мы дольше сидели. И я не знаю, кто там конкретно помог, но наверняка кто-то мог помочь. Может быть, вообще, может быть, все, что угодно.
Но вам это неизвестно. То есть вам не говорили, что вот Вексельберг за вас впрягся там?
Нет, вокруг нас были в основном люди с американскими паспортами.
С паспортами.
Да.
Имеется в виду те, кто говорил, что поможем, или которые сидели в кутузке?
Которые говорили, что поможем.
Ребята, пишите, но только без страшных высказываний. Опишите как-то медицински корректно, что это за обстоятельства сидения. Как сиделось?
А жопа можно говорить, да?
Жопа можно, а матом нельзя, да?
Ну вот это жопа.
Жопа в хорошем смысле или в плохом?
Нет, в том, в котором, да, в плохом.
Ну хорошо, ну дай вот распаривай. Ничего, что я с вами на «ты». В этом есть...
Вам можно уже.
Спасибо.
После всего, что между нами было.
Мать, спасибо.
Но с матерью не стоит, а все остальное можно.
Слушай, значит, хорошо, скажи мне, день, распорядок, ну, так сказать, с утра. Вот 6 утра или 5 утра, или во сколько? 5:30.
Да.
Подъем! Это передача называется «Подъем».
Да.
Ротоподъем! Или как там у них это?
Ротоподъем! Все потихонечку начинают вставать, шуршать, одеяло складывать.
А соседи кто? Женщины. Тайские женщины.
К сожалению, не мужчины, женщины.
Нет, почему к сожалению? Ты думаешь, чтобы стала королевой, как Анжелика какая-нибудь?
Ну, я думаю, что если бы я сидела в тюрьме с мужчинами, у меня бы все было гораздо проще.
Попроще,
интереснее, да.
Установила бы отношения. Установила бы отношения. Слушай, скажи мне, пожалуйста, женщины, они начинают шуршать, вставать, готовиться, выстраиваться в очередь в туалет, там еще что-то, сказать, там зубы чистить.
Просыпаешься под эти чудесные звуки, как кто-нибудь срет в углу.
Потрясающее
чувство.
Почему звуки? Они же не овцы.
А там прям параша стоит, прям в помещении, да?
Я не знаю, что такое параша, там огороженный туалет, но как бы, ну, у него, он огорожен где-то, ну, на метр, наверное, бортики такие. Ну, то есть вы не все видите, но вы слышите всю акустику, вы как бы, да.
Да, да,
ну, в углу, короче, в углу комнаты.
Да.
И да. в комнате 60 человек, и им всем 60. Обязательно нужно с утра сходить по-большому. И да. как бы все запахи и звуки да. наполняют ну, есть, ваше утро.
Форточки какие-то, форточки есть какие-то.
Форточки там есть, но когда 100-килограммовая баба срет, это не помогает.
Ага.
А хорошо. Там туалетную бумагу выдавали или вот своя должна была?
Тайцы вообще моют попу водичкой.
А.
Понятно. Ручкой.
Нет, туалетная потом бумага запрещена жестко, потому что засоряется канализация. И вообще, если вот. Найдут туалетную бумагу, это все хана.
А потом завтрак.
Хорошо, потом завтрак, или они начинают курить что-нибудь что специфическое.
Нет, в тюрьме не курят. То есть там...
Здоровый образ жизни.
Ну да, там запрещены сигареты.
Да, хорошо. Значит, завтрак. Что же завтрак? Это рис.
А, ну, они там что-то...
С кузнечиками, нет?
Что-то
нет?
едят свою местную рис. Еду, но мы это да, могли
рис.
Есть.
Рис. Рис, все время рис. Утром, вечером, в обед всегда рис.
Рис, но он с чем-то снабжен или это просто... Ну,
там, знаете, там капуста, какие-то? Рис, капуста с куриными
костями.
С перемолотой. Реально здоровая жрачка.
Это не здоровая жрачка. Вот, короче, как пахнет из помойки, знаете, вот проходишь мимо этих чанов, вот тот же запах, вот он.
Запах плохой, да.
Плохой. Знаете, может быть, капуста чуть-чуть подгуляла.
Ну, там иногда черви.
Но у них есть такие чудеса поварского искусства, например, суп из огурцов. То есть там просто огурцы, которые сварили, там больше нет ничего.
Я вас хочу, дорогая моя, значит, предупредить, что с нами петербурженка. Это Настя Аношко. А у них жарят огурцы. Петербург.
Ну, может, неправда огурцы. Неправда, мы жарим корешку, а не огурцы.
Как вас земля носит? Вы жарите огурцы в Питере, я знаю. Они жарят огурцы, клянусь. Они дикие
нет,
люди.
Нет, мы большие деньги да. платим здесь в китайских ресторанах за суп из огурцов. Натурально, я когда прихожу, я там...
Это не тот суп, за который вы платите, поверьте.
Ну, возможно,
это
да.
разные супы.
Хорошо.
А что же вы ели? Вам разрешалось как-то заказывать еду себе?
Да, но
что?
В каждой тюрьме есть возможность за деньги положить деньги себе на счет на личный тюремный.
И на счет, так сказать. Это, наверное,
там, небольшие деньги. Ограничено очень большие. Меню, там просто
а
очень ограничено.
А были еще, кроме вас?
Да.
Рядом содержались с вами?
Сколько у вас было в камере человек, Настя, европейцев?
У нас русских было 4 человека, но периодически Европа залетала, но они на короткий срок.
Вы создавали какую-то группировку, чтобы стоять друг за дружку или...
Ну, у нас, да, все фаранги, получается, они в сторону.
Фаранги за себя. Фаранги это иностранцы.
Женская тюрьма очень жесткая тюрьма, очень жесткая. Не такая, как мужская, потому что у них были драки, постоянные конфликты. И я лично вот последний конфликт был в январе, мы общались с замначальником тюрьмы. Настю вызвали, меня неожиданно вызвали. Смотрю, сидит Настя, сидит Манун, замначальника, очень хороший парень. Вот, и он говорит, ребята, все будет хорошо, только вот, пожалуйста, не сообщайте консульству, я все разрулю. Я говорю, что случилось? Настя сидит и рассказывает. Меня как бы, да, мне, значит, со мной подралась командорша, то есть просто практически отметелила ее.
Команда, это сколько человек?
Командорша это как
которая сказать? Держала камеру как-то.
Не-не-не,
да?
это
офицер.
Это офицер, да. Просто...
Ну, там работают садисты долбанные просто, которые...
Да, там
ну,
она просто она съехала с катушек, и просто у них был конфликт, они пришли просто попросить ее о помощи. Настя села на пол, сидела там час где-то, ждала, когда она ее примет. Эта командорша подошла, дала ей по ноге, сказала, у тебя злой взгляд. И вот Настя пошла, значит, и история была такая, что она решила нажаловаться на нее. И командорша подослала какую-то тайку, которая не говорит вообще на английском, и эта тайка пыталась устроить конфликт и подраться. После этого девчонки Настю просто как бы изолировали и побежали жаловаться.
Ну, мои оттащили
если
ее,
бы они
получается.
Не пришли...
Я написала рапорт главному командору, говорю, как у человека мог случиться со мной конфликт, если мы разговариваем на разных языках. Она не разговаривает по-английски, я не разговариваю по-тайски.
Ну, может быть, можно надавать пощечину, будет конфликт без всякого языка. Может.
Но фишка в том, что командорша подослала девочку, типа якобы меня побить, но
я
у меня
понимаю.
Там тоже сильное комьюнити было, поэтому... Там как бы, ну...
Ну и там такая ситуация, что замначальника тюрьмы, он понимает, что женщины crazy, он говорит, женщины сумасшедшие. Я это понимаю.
Ну, всех
он
ФМС, сам, все годами сидят.
Он сам лично пошел
там.
За нее впрягаться, потому что он знает,
а
кто она.
А дерутся больше на
далее.
ПМС или на овуляции? Когда больше дерутся? На овуляции что же хочется надавать кому-нибудь, нет?
Там это постоянная тема. Там вот эта вот энергетика, одна начинает с утра психовать, и это идет сразу валом по всей тюрьме, все психованы. То есть если утром начался скандал в душе, все, хана, вечером кого-нибудь по-любому... Побьют.
То есть они как бы залипают на скандал и не могут вырваться.
Я Насте писал,
эмоционально.
Настя, не некуда, делитесь, не делитесь.
Снимать.
Там какой-то шампунь у нее украли, и они пытались там из-за этого устроить конфликт. Там из-за просто шампуня за 30 рублей, да, там могут просто избить человека.
Ну а хер ли она лезет, берет на шампунь?
Ну вот Настя, она... Очень хотела дать кому-то.
Осторожно.
А вот если вернуться к, собственно, причине посадки, то там, получается, Настя знает какую-то информацию, которую хотела получить, хотели американцы. Ну, ты сдала, наших там все рассказала, и поэтому вас выпустили, или ничего не рассказала, или ты ничего
секрет
не...
Кто они
мне
то секреты? Нет, хорошо, а почему освободили?
Вы знаете, мы оттуда просто вырубались, то есть нас не должны были освободить. То, что мы сейчас здесь сидим, это чудо. Это так сказал Женя Беленький, который там работает с журналистом РИА, уже очень давно и знает об этой истории. Сказал консул. То есть все сказали, что это чудо, что вас отсюда освободили. Это была работа людей, которые помогали нам.
Да.
Вот. И мы просто показали суду, что будет происходить дальше, если нас сейчас не уберут из страны
срочно. А что будет?
У нас там было огромное количество доказательств фабрикации дела. Преступлений прокурора, преступлений следователя, преступлений судьи, преступлений сотрудников суда, которые нас фактически похитили. То есть это было не арест, это было вооруженный налет и похищение. Конечно, боятся. Да? Если бангкокский суд узнал бы об этом, там бы Паттайский суд просто расформировали бы, поставили другого начальника. Потому что фактически там был такой момент, что мы вышли под залог, и под залогом нас похитила миграционная полиция прямо из здания суда, что она не имела права делать. И сотрудники суда не помогали.
Американцам и вас бы похитил, то я бы похитил по разным причинам. Первое, просто заставить замолчать, просто подприсадить, как говорится, и забыть, да? Там узники замка какого-то, Ив. А второй вариант, это я бы к вам подвалил поговорить, узнать, что вы знаете, понимаете? Для меня. Логично. Если бы я был американцем, я бы вас посадил для двух вещей.
А какая уже разница?
Первое сгноить. Сгноите, все, нет людей. Вторая, все-таки поговорить. Может, вы что-то, знаете, интересное.
Они разговаривали.
Разговаривали.
И у нас такая версия, это одна из основных версий нашего детектива. Он сказал, что на самом деле это дело уже мало кому интересно к тому моменту, когда мы уже выбирались оттуда. То есть хотят посадить просто, чтобы не обосралась судебная система тайская, и чтобы не показать всему миру, что тайцы продажные и могут посадить кого угодно. Кстати, такая схема посадки, она работала с Бутом точно так же. То есть Бут, вот тот же человек, который расследовал наше дело, он расследовал дело Бута, сказал, схема посадки та же самая.
Слушайте, хорошо, а такой вопрос. Они вас выставили, теперь вы не можете пересекать границу, то есть это страшно?
Нет, смотрите, мы можем пересекать границу, но реально это страшно.
Правильно? Страшно.
Конечно.
То есть сейчас поедешь куда-нибудь на Мальдивы, и там приберут, или еще где-нибудь приберут?
Я думаю, что уже нет, потому что уже все проверили.
Тема проехала, да?
Да, все
тема
проверили, проехала. Но тем не менее могут опасаться, может быть, мы не знаем. Да. Что Настя что-нибудь там скажет, да, или там ее могут как-то использовать в своих
политических делах. Чем вы живете? Что вы делаете, чтобы жить? Я имею в виду деньги.
Сейчас я запускаю онлайн-тренинг, который у нас был до того, как нас посадили. Это шикарный наш проект, обучение людей по всему миру онлайн-соблазнению. И до того, как нас посадили, мы были очень увлечены этим проектом.
Что значит соблазнение? Мне интересно, соблазнение. Понимаешь, я уже много раз говорил здесь в эфире, цитируя Пушкина, пришла пора, она влюбилась. Пришла. Значит, соблазняешь, а ему не хочется. Не хочется все.
Кому ему? Хреново, значит, соблазнить.
Нет, подожди. Соблазните. Передо мной обаятельная женщина, молодая, да? У нее, правда, мне нравится на ваших фотографиях, Настя, ваши худенькие плечики. Они открывают во мне что-то отеческое. Мне хочется позаботиться о ваших плечиках. Вы начинаете что делать? Делать что? Я не знаю.
Действовать.
А как действовать? Что действовать? Что?
Вы просто... на себя главное сейчас намекаете?
Кстати, нет, я просто спрашиваю.
Вы знаете, в тренинге Алекс, в базовой, по-моему, программе есть такая тема. А что бы ты сделала, чтобы соблазнить меня? Это настраивает мысли женщины на то, как влюбить вас. Она сама влюбляется от этого.
В себя?
В вас. Когда она пытается.
Вы влюблены в Олега Дерипаску?
Да, конечно.
А
да?
В Алекса Лесли вы влюблены?
Вообще, насчет денег, мы не закончили
это. Правда, Алекс?
Что?
Главный в вашем сердце, Алекс?
У меня кто со мной вечер проводит, тот главный в моем сердце, знаете, кто ближе, как
Wi-Fi. Утро-то проводит, как Wi-Fi. Классное сравнение. Но Алекс все равно близок.
Сейчас вы два для меня близких человека, вы и Алекс.
Подожди. Хорошо. Но мозг, ваш мозг, ваше сердце, мозг, они все равно настроены все время тюнт, то Алекс. Нет? Настройка,
ну, на если Алекса. Бы на меня была настроена, она бы, наверное, соблазнением уже точно не занималась.
Нет, да?
Она все-таки занимается соблазнением.
Легкая обида, сказала
Алекс. Насчет денег, да, вернемся к деньгам.
Но меня содержит моя любовница.
Любовница. Но у нее есть деньги, то есть она делает что-то, чтобы жить.
Да, у нее есть деньги, да.
Она прилетела из Лос-Анджелеса, и действительно, я свидетель. Это просто... Я не думал, что все этим закончится. Но она ушла к любовнице. Она ушла от Олега Дерипаски, от меня, от всех. К женщине.
Я никого ни ради кого не бросала. Все просто вот сейчас вот так.
Сейчас так, а потом может и быть и как-нибудь еще.
Сказала, ну у вас нафиг, мужики, у вас слишком сложная жизнь.
Вы человек спонтанный. То есть вы человек спонтанного выражения чувств. Спонтанный.
Ну, наверное.
Да? То есть вы чувствуете в данный настоящий момент это и точка. И
все. У меня есть какие-то глобальные чувства.
А вы не устаете вообще от чувств? Вот у вас нет такого... Ну, вот этого вот знаменитого ПМСа, когда, в общем, все пофиг.
Ну, я же разными вещами занимаюсь, не только тем, что я кого-то соблазняю, не только общением.
Какими еще?
Ну, вот, я тоже же делаю школу для девочек сейчас, и мы помогаем ребятам, кто в Таиланде сейчас сидит, это два больших проекта.
Кстати, да, вы же расстались с ребятами, которые остались, те из камеры.
Вот мы на завтрашний день покупаем билет девочки, которая осталась там в IDC, мы собирали вот в Инстаграме.
IDC — это миграционная тюрьма.
Угу.
Вот, я считаю, что, ну, наверное, это я буду вести всю жизнь, вот эту деятельность, mm-hmm. которая началась.
Просто
там.
Из иммиграционной тюрьмы никто людей не достает, реально. Россия не заботится об этом, и это очень стыдно. Вот, и мы решили сами доставать русских из иммиграционной
тюрьмы.
Сидят
по полгода люди, у которых просто нет денег на билет.
Туда нужен какой-то бюджет.
А за что они там сидят? Просто за
нарушение... Потому что не было визы, они нарушили, возможно,
нужен
визовый режим.
Бюджет, слушай, чем вот, куда ни кинь, нужны деньги. А?
Ну да.
То есть человек полетел, там, допустим, и остался чуть-чуть.
Не поделать. Ну, понимаете, у меня благая цель.
Благая цель для создания вакуума.
Да.
То есть, если не говорить сосать, а скажем, создавать вакуум. Придется создавать вакуум.
Может, это так называется.
Создавать вакуум.
Чем больше Настя сосет, тем больше людей из тюрьмы выйдет, получается.
Видите, какая красивая прогрессия.
Что с этим самым? С Белоруссией. Вы говорили, что вас вытащил Лукашенко, и вы говорили, что вы пойдете на выборы. Это все игра в слова, да? Это, ну, скажите.
Ну, Лукашенко сделал официальное заявление.
Ну да.
Чтобы помочь мне выйти. Ну, просто я хочу в Беларусь приехать по красной ковровой дорожке. Пока это не готово, я все это пытаюсь организовать.
Я понимаю. Ну, хорошо,
поэтому
почему
я
вы
пока
думаете?
Туда не езжу.
Но это заявление с целью привлечь внимание.
Почему?
Ну, потому что вы собираетесь опрокинуть...
Заявление о Лукашенко?
Подожди, ну, вы собираетесь опрокинуть Лукашенко на выборах. Это нереально. Ну, это нереально.
Ну, возможно, мы договоримся.
Правда?
Конечно.
Ну, хорошо. Значит, я... Как договориться, что он вас оставит приемницу? У него есть Виктор, у него есть сын. У него есть сын Виктор. У него есть сын Коля. И так далее. У него масса всяких людей.
Ну, можно же посадить кого-то на престол, пускай.
А, то
есть... Мне устраивает.
Да. Ладно. Спасибо вам огромное. С нами были Настя Рыбка и Алекс Лесли. Я считаю, что вы люди, наделенные каким-то невероятным обаянием. Интересные люди. Мне по кайфу. Вот что я вас хочу попросить. Дайте мне чертовы фотки. Они не могут мне скинуть фотки, потому что я на Самсунге. Но сейчас мы этим займемся во время новостей. Десять часов 36 минут, вторник, 26 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Заренко, доброе утро.
Слушай, давай говорить о чем еще. Мы говорили об Игоре Малашенко, Бажена Рынская сделала ряд заявлений, в том числе мы уже опубликовали его о том, что она хотела бы похоронить Игоря рядом с отцом, то есть здесь, в России, и сама впоследствии надеется быть захороненной в этом же месте. И еще. Есть суд, который отпустил вчера Вячеслава Дацака. Я не знаю, это курьез или что, но ты знаешь, что в связи с декриминализацией статьи об экстремизме людей отпускают. Демушкина отпустили, Дацака отпускают. И Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацаку, освободив его от наказания по двум из трех инкриминируемых статей УК РФ. Дацак освобожден из-под стражи в связи с отбыванием с отбытием наказания, простите. Он отбыл наказание. Значит, надо сказать, что последнее его уголовное преступление было эпатажным и таким, как это сказать, высказыванием нравственным.
Дацик
это мускулистый Милонов. Угу. Понимаешь?
Да.
Он обрушился на жилище, там занимался побоем, то есть он ворвался в квартиру, такую нехорошую квартиру, где был бордель.
Да. И?
И потом заставил дам, которые работают, клиентов, отправиться с троем в отделение полиции обнаженными по улице. Он вел их обнаженными.
То есть он не чужд такого режиссерского какого-то, да, сценарного.
Да, да. Дацик в марте прошлого года был приговорен за нападение на подпольный публичный дом в мае 16-го. То есть он в мае 16-го еще напал. Он ворвался в бордель, заставил... Ты знаешь, что бордель и бардак — это одно и то же слово значение. Когда
ну, это
говорят,
как это устаревшее, бардак.
На самом деле, просто я объясняю. Вы же не знаете, бордель и бардак — это одно и то же. Поэтому, когда ты заходишь к детям и говоришь, у вас тут бардак, ты имеешь в виду, что у вас тут публичный дом.
Так оно и есть в основном, да.
Да. Значит, а почему ты думаешь, что там неаккуратно?
Там просто там бардак.
Там просто бардак.
Натуральный.
Когда он ворвался в бардак, в бордель, и заставил работающих там женщин и клиентов, что очень важно. А почему? Мне казалось всегда, что клиенты — это полицейские.
Не всегда.
Не всегда,
они,
да?
Они по субботам туда заходят.
Ах, вот как. Потому что если бы Дацик нарвался на целую кучу полицейских клиентов, мне кажется, что полицейские, как раз они очень придерживаются простоты нравов. И потом обнаженными отправил их по улице в полицию. Его задержали, когда он пошел уже в другой бордель. То есть он из этого отправил в полицию, довел до двери.
Задержала его пошел... полиция.
Да, полиция.
Не выдержав
полиция.
Сцены.
Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно. Он был рыжим Тарзаном в «Боях без правил» в свое время. Потом он что-то направился на Норвегию и так далее. У нас есть люди из Петербурга, я хотел обратить твое внимание на Петербург,
да,
которые, в общем, эксцентрики. И которые... Вот ваш Милонов — это разновидность Дацика.
А почему? Если человек, вот он обрел такую из ничего весомость... Почему бы ему ее терять? Он продолжает, это его работа.
Ну, я поэтому работа. Думаю, что Дацику, да. Дацику следует идти в Думу. Я думаю, что Дацику сейчас судьба идти в Думу.
В местную, региональную или
Я бы, может быть, использовал... Нет, ну Милонов пошел сначала в региональную, а уж после в центральную. Можно начать с центральной, а уж после в региональную. Вариантов множество. Понимаешь? Вариантов множество. Слушай, хорошо, серьезная тема. Нет. Путин не эксцентрик. Путин чрезвычайно практичный, четкий юрист. Юрист с юридическим сознанием. Не эксцентрик точно. Не, абсолютно точно. А человек с юридическим сознанием. Даже, может быть, суховатым таким вот сознанием юриста Путин. Хорошо. Значит, давайте двигать дальше. Я хотел сказать, песня про ядерную бомбардировку США в Исаакии. Я не знаю эту. Я хотел бы двигать дальше к Леваде. И, нет, давай с Левады прямо прыгнем на Блумберга. У нас времени не так много. Блумберг поставил Россию. Вообще это, так сказать, важная вещь. Какие места больше приспособлены для жизни. Хотя, ты знаешь, я думал, Блумберг поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран.
А это хорошо или плохо для нас? Ну, в смысле, они насколько они здоровы?
Знаешь, я подумал одну важную вещь. Я попробовал занять позицию индивидуальной медицины, а не массовой. Вот ведь Блумберг-то ставит Россию между Кабо-Верде и Вануату.
Пытаясь унизить.
Пытаясь, это абсолютно неправильно. Пытаясь все-таки нас позиционировать, классифицировать. Нас классифицировать, понимаешь? Ну, ползают какие-то, скажем, там существа, что-то. Их надо как-то классифицировать. Россия заняла 95-е место в рейтинге стран по уровню здоровья населения. 95-е место на планете Земля.
Да.
А стран-то здесь почти 200.
200, да.
Почти 200. Значит, с территориями. И таким образом мы где-то посередке. Мы между Вануату, Кабо-Верде. Лучше Куба. Ну, Куба, там всегда было здравоохранение блистательное. При социализме, во всяком случае. Чили лучше нас. Турция, Иран, Белоруссия, Украина и Венесуэла. Украинцы всегда жили дольше. Украинцы всегда жили дольше. Потому что они закусывают. Ну, ну, украинцы...
Мне кажется, это все уже уходящая натура, уже никто не пьет. И
дорогая моя, как ты серьезно ошибаешься.
Да?
Ты серьезно ошибаешься.
В моем мире вообще...
В твоем мире? В моем мире нет ни одного курящего. Но вообще ни одного курящего. Но ведь это, ты не должна ошибаться. Твой мир не должен стать для себя розовыми очками. Иди, посмотри на людей. Посмотри на людей. Посмотри людей в пивчиках там и так далее. Посмотри на них. Они выходят гурьбой курить, как этот самый. Ну, понимаешь, я тут проезжал мимо Жан-Жака, знаешь, какого? Одного из Жан-Жаков. Там человек 50 молодых ребят стоял, курило. У двери Жан-Жака. Где это было? Какой-то... Я уже забыл. Ну, но не тот, который на Никитском, а другой.
На Ленинском есть еще.
Не на Ленинском, нет.
На Фрунзенской.
Может быть, на Фрунзенской, кстати. Да, на Фрунзенской. Нет, на... Это же на Тимура Фрунзенского. Нет, не на Тимура. На Льва Толстого. Дорогуша.
Культуры, да,
на Льва Толстого.
Да-да-да.
На Льва Толстого. Там человек 50 у Жан-Жака, молодых ребят, которые, вероятно, после митинга марша Немцова, человек 50, как минимум, стояли, курили. То есть оппозиционер курит и много курит, я тебе хочу сказать. Вот бы чем заняться Навальному, чтобы они бросили курить. Ну, слушай, Венесуэла лучше, чем Россия, несмотря на голод. Украина лучше, чем Россия. И, тем не менее, мне бы хотелось не говорить о России, хотя вот этот аспект, который я тебе хотел, можно создать индивидуальную систему здравоохранения и индивидуальную систему питания. Индивидуально, космически оторваться от России. Можно же? Ну, послушай.
Ну, да, в смысле,
Россия
в частном порядке.
Россия ужасная страна. В смысле здравоохранения. Да. Абсолютно ужасная. В смысле здоровых привычек. Ужасная. В смысле продолжительности жизни. Ужасная. Ужасное место с точки зрения здоровья. Ужасное место. Но ты же, ну, скажем, есть какие-то еще более ужасные вещи. Например, если там Конго-Киншаса.
Да.
Конго-Киншаса еще более ужасное место.
Да.
Но кто-то же живет в этом Конго-Киншаса 100 лет припеваючи. Значит, я имею в виду, что ты можешь создать индивидуальную систему своего здравоохранения.
Да, конечно.
И то, в этом ужасном месте ты можешь создать систему. Когда 3 месяца нет солнца в России, ты можешь спокойно пить витамин D.
Аква-Д3, да.
Витамин D, да, с К7, там что-то, ну, значит, чтобы он усваивался. Значит, специальный какой-то витамин D. Потом, когда начинается солнышко, ты можешь, сказать, там прогуливаться и так далее. Понимаешь? То есть, условно говоря, место ужасное, и система ужасная, но ты можешь индивидуально выскочить из этой системы.
Купить здоровье за деньги, буквально. В буквальном смысле, конечно, можно. Для этого нужны деньги.
Да. Значит, хорошо, вот слушай дальше. Но, тем не менее, есть места, которые априори хорошие. На первом месте, сейчас я скажу что-то, что вас удивит. На первом месте на планете Земля, на этой планете.
Да, кто?
Испания. Испания. Место, где абсолютно много курят. Очень много курят. Испанцы курят.
А по каким мы оценивали критериям-то это здоровье? По количеству диагнозов?
Я тебе скажу. Я найду. Это ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Например, Испания на первом месте. Самая продолжительная жизнь в Европе, вообще в Европе, у испанцев. Значит, за ними Швейцария. Ну, если там я беру весь мир. Япония и Сингапур. Испания, Швейцария, Япония и Сингапур. Вот по продолжительности жизни. Понятно, да?
Да.
Дальше. Доступность медицинской помощи. Профилактические медуслуги. Помощь детям. Обученные медсестры. Неотложная медпомощь для детей. И так далее, и так далее, и так далее. Канада, например. Индекс 16. 16 место. А США только 35. 35, США не очень хорошее место в этом смысле. Понимаешь? Если сказать, что Куба 30, а США 35, то на Кубе здравоохранение и продолжительность жизни лучше, чем в Америке. На Кубе лучше. Значит, самое нездоровое население – Гаити, Афганистан, Йемен. Самое здоровое в регионе на Маврикии. Я пойду в английский. Сейчас я тебе перейду. Значит, я перейду из нашей статьи, перейду в сам этот рэнкинг Блумберга и посмотрю, что написано здесь про страны, которые выигрышно смотрятся. На первом месте Испания. это индекс здоровья населения, не продолжительность жизни, но индекс. Значит, 96-56 health score. 96-56. Италия на втором месте на планете Земля. Тоже курят, как сукины дети. Но они же постоянно курят.
Ну, не знаю.
Как это может быть? Италия? Италия? Женщины курят. Прокуренными мерзкими голосами говорят итальянки. Попробуй. Ты знаешь?
Я вот, да я знаю, я же работала. Но это же повсюду же прошлый век. Разве там не меняется вместе со всем миром вся эта ситуация? Мне кажется, что это вот наши стереотипы когда-тошние. 80-е, там, 90-е годы. Может, даже начало 2000-х. Но уже все уже поменялось. Вымерли все вот с раком легких, которые новые уже и не курят. А джоггингом занимаются, бег там. Что там у нас сейчас модно? Марафоны. Что?
О чем ты сейчас мне говоришь?
Ну, про
ты говоришь
здоровье.
О, ты говоришь о своих окружающих, дорогая моя, получающих по 500 тысяч в месяц. Ну, зачем ты сейчас мне говоришь? Ты иди к народу, выйди к народу. Видишь, чей стон раздается над великой русской рекой.
Итальянский.
Ничего подобного. Значит, Испания на первом месте, на втором месте Италия. Италия. На третьем месте Исландия. Который скверный климат, как ты знаешь.
Как это скверный? Там, вы знаете,
Исландия?
Что там?
Исландия?
Вы знаете, что я там? Знаю, она, что несмотря там. На название, что у там? Них, конечно, не бывает огромной жары летом, вот этой ужасной, испепеляющей, да, там, да, какой-нибудь испанской. Да, там плюс 20, не больше. Да. Но и зимой у них ниже нуля не опускается температура.
Дорогая моя, я смотрю сериал «Викинги».
И там
все сцены из Исландии, из Брандсбойта идет дождь. Постоянно идет дождь. Совершенное свинство.
Может быть, да.
Да, постоянно идет дождь. Может быть, от этого чистая атмосфера, но настроение от этого никак не исправится. На четвертом месте Япония. На пятом месте Швейцария. Обратите внимание, несмотря на то, что у них зоб.
Они же зоб. Ну, не у всех. Это у пастухов был зоб, потому что они уходили надолго наверх.
На шестом месте Швеция. На седьмом Австралия. Я говорю, на восьмом Сингапур, на девятом Норвегия, на десятом Израиль. И далее. Люксембург на одиннадцатом, Франция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Новая Зеландия, Великобритания, Ирландия. Вот первая двадцатка. Я назвал вам первую двадцатку. И если вы хотите хороший климат по-настоящему, то вы должны выбрать Испанию или Италию, или Израиль. Или Францию, может быть, юг Франции. Вот они входят в первую двадцатку. Все остальные страны, как вам не будет сейчас смешно, со скверным климатом. Со скверным климатом. Великобритания, Ирландия. Значит, пожалуйста. Это самое. Что еще тут было? Норвегия и так далее. Исландия. Это все скверный климат. При этом они живут как черти постоянно. Ты понимаешь?
Да.
Их просто ломом не добьешь. А где же что-то я видел еще нам близкое? Ну нет, это уже... Да, и мы на каких-то ужасных местах. Мы на 95-м месте, я говорил.
Угу,
мы на каких-то ужасных местах. Поэтому если вы собираетесь где-то накопить бабла и, наконец, погулять последние 20 лет своей жизни, когда уже не нужно работать. Например, вы накопите столько, что вам не нужно работать. И вы эгоистически куда-то свалите. Парадоксальным образом это Испания и Португалия. Не, знаешь что? Нет. Испания, Португалия, это нет. А где Португалия? Мама, а где Португалия?
А где она?
Я сказал, на 22-м месте. Она после Кипра. Португалия. Там идет вторая двадцатка. Смотри, как идет. Кипр, Португалия, Германия. Кипр, Португалия, Германия. Но уже это уже плохой. Это уже вторая двадцатка. Первая двадцатка лучшая. Испания, Италия.
А вы думаете, что вы туда, переехав, обретаете их свойства? Нет.
Переехав туда? Да. Я что обретаю? Я обретаю их воздух. Я просто объясняю.
Да.
Я обретаю их
чуждый
воздух.
Чуждый вам, да.
Нет, не чуждый, не чуждый. Хороший воздух, это хорошо. Значит, я обретаю на побережье, в особенности, если я на побережье, не в Мадриде. В Мадриде тоже хороший воздух. Значит, и там, по-моему, 400 метров высота над уровнем океана, Мадрид.
Угу.
Значит, ну, на побережье я обретаю стойкие, хорошие ветра, например, где-нибудь в Малаге, Сотогранде, где покончил с собой Игорь Малашенко. Я обретаю стойкий, хороший азорский антициклон, постоянное солнце. Ослепительно. Я обретаю превосходный ветер постоянный, чистый. Чистое, холодное, правда, море, к сожалению. Ну вот. И, значит, и так далее. Понимаешь? Я обретаю чистую жрачку. Я обретаю рыбу, которую сейчас тунец, который не пришел откуда-то фиг знает, так сказать, там на пароходах, а который сегодня рыбаки сдали в ресторан. Ты понимаешь? Тунец, которого они поймали в Гибралтаре и продали в ресторан, Это тунец, который вот сейчас пойман, ну, здесь. Да. Понимаешь? Вся эта хавка поймана только что прямо здесь. Я обретаю салат, из которого, когда я кусаю лист салата, брызжет сок в Испании. Брызжет сок, можно испачкаться.
Где вы там продукты покупали? Мне просто интересно.
В ресторане. Причем, внимание. Даже когда в Испании ты приходишь в Макдональдс, атенсьон, ты получаешь очень хорошее светлое пиво и очень хороший салат, из которого брызжет сок. В Макдональдсе. Я не ошибся? Нет. Это испанский Макдональдс. Понимаешь? Просто на других условиях испанцы не сядут есть. Они просто очень привередливые. Понимаешь? Mm-hmm. Вот тебе весь сказ. Значит, ты едешь в Испанию, ты сразу не то, что ты приобретаешь волшебные свойства их. У них нет никаких волшебных свойств. У них есть просто здоровый образ жизни. При этом, правда, я не понимаю, почему они курят все время. А? Они все время курят, и им пофиг. Я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, доброе утро, Сергей, это Ростислав.
Здравствуйте.
Только что вернулся как раз из соседней, правда, республики. Знаете, я что подумал?
Какой? Из Португальской республики или из Французской республики?
Из соседней Синеока, из Ольгиной республики. Кстати, ей привет. Ольга Данилевич.
Господи.
Еще хочу сказать... Знаете,
из Белорусской республики?
Да. Вот это сейчас у нас, говорят, системы борются. А представляете, вот они стали бы Испании опять себя нахваливать, или вот как Германия раньше вот немецкая волна обещала. Я, допустим, хочу предложить директору радио «Русский Берлин» вот захватить его слушателей, звонить на «Говорит Москва» и говорить, допустим, ну вот был вчера в Бюргерброй, там пивная в Кёпенике, очень понравилось. И представляете, опять российская система проиграет,
Много сейчас было слов, и я в какой-то момент думал, что я понимаю, а потом опять понял, что не понимаю.
Сорвалось.
Сорвалось, да. То есть я в какой-то момент начал думать, что я понимаю, что он говорит, а потом перестал так думать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, меня Денис зовут. Я с вами согласен, что климат — это самое главное, как бы в следующий
климат — это то, что мы жрем. Климат и то, что мы жрем.
Да, да. Я могу просто немножко другой пример привести. Он как бы... Я в Таджикистане прожил некое время там, да, по работе. И могу сказать, какие там фрукты, какие там овощи, рыба речная, которая...
Да, но там же брюшной тиф.
Ну, это вопрос же, вы же не хотите туда, где брюшной тиф, а хотите туда, где нет брюшного тифа, где нормальные условия, где нормальные туалеты, нормальное все. Там же тоже это есть. Баранина свежайшая, так что...
Я знаю, у меня друзья были в Таджикистане в командировке и мыли, чистили зубы с Кока-Колой, когда не было воды, потому что они боялись, потому что там был брюшной тиф.
Не знаю, Сергей, нормальная вода шла, брюшного тифа не было, там пугали этим полимелитом, его тоже не было, но это опять же, да, так что я согласен, климат и еда.
Спасибо, климат и еда, то, что мы запихиваем внутрь себя здесь, в России, к сожалению, ужасно. Абсолютно мерзотно. Угу. И то, что мы видим, чем мы дышим, вызывает горечь. Вызывает горечь и огорчение. Огорчение. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Меня Игорь зовут. Знаете, да, я думаю, они там и курят много, потому что воздух чистый.
Слишком чистый. Здесь со мной такое было, когда я был курильщиком. Вы курильщик?
Очень мало, ограничено.
Я был курильщиком и приехал в Кито, Эквадор. А там 3 километра, высота 3 километра. И поскольку кислорода маловато, у меня это ассоциировалось, что мне хочется курить. То есть, я не знаю, это парадокс.
Ну, типа того, они находятся постоянно в таком заблуждении всю жизнь. Потому что всю жизнь не курят.
Сегодня опьянены воздухом настолько, что им кажется, что уже пора засадить.
Слишком хорошо.
Слишком хорошо, и надо как-то это компенсировать в интересах правды. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Хорошо, а как создать в России...
Сергей, смотрите, вот у нас, вы говорите, еда. А мы не можем это изменить с едой?
Нет, я думаю так. Надо в индивидуальном порядке. На родину надежды никакой. Ноль. В индивидуальном порядке. Ну как, если эти листья...
Возим санционку из Европы. Вот в Германии был 2 недели назад. Нормально, оттуда приволок.
Себе, да? То есть в индивидуальном порядке.
И пирога хорошего, и еды нормальной.
Я понимаю. Спасибо. Хорошо, нет, я думаю вот о чем, Настя. У нас нет надежды на родину никакой. Что она сможет, потому что я знаю, у родины заняты руки, глаза, сердце. У родины заняты. Почему? Родина занята великими делами какими-то. Правильно?
Да, справедливостью в мире там и так далее.
Да, родина занята справедливостью в мире и другими более важными делами. Поэтому думать о собственном здоровье придется индивидуально.
Да.
Индивидуально. Ну как думать о своем состоянии? Значит, надо как-то построить систему воздуха, чтобы был воздух правильный. И при этом город один, прикинь, что... Нет, еще раз, внимание, город один, здесь нет второго города.
Ставите очистительную систему себе.
Ставите очистительную.
Нагнетайте там, заказывайте правильную еду в правильных местах, и все, и живите.
Очистительная
система. Как в Испании, там, знаете, вот я тут в магазин зашла в рыбный, говорю, ну, а это откуда у вас, и вот это размороженное? Они говорят, нет, мы только самолетами возим. Ну, самолетами.
Самолеты.
Вот сегодня поймали, сегодня привезли.
Знаешь, что они все равно эту рыбу...
Да, конечно, все равно.
Нет, подожди. Да. Они эту рыбу, которую сегодня поймали, сегодня привезли, на самом деле купили на оптовом рынке, который там привезли три дня назад. На Фуд-Сити? Да, нет, не на Фуд-Сити. Они купили на оптовом рынке, где продают для магазинов. Значит, они все равно три дня назад все было поймано, потом привезено и три дня еще лежало. Знаешь, почему оно все время имеет свежий вид? Потому что его поливают составами с антибиотиками. То есть их антибактериальные вещества, антибиотики,
да.
Просто берут и поливают эту рыбу, чтобы она не гнила,
иначе
чтобы
бы
микробы, иначе бы микробы съели на нее.
Да.
Микробы. То есть все, что не портится, вызывает удивление и страх. Понимаешь? Удивление и страх. Оно должно портиться. В этом смысле может быть лучше, чтобы тебе там жидким азотом, нет, жидким азотом заморозили эту рыбу. И она будет вонять ацетоном, когда ты ее будешь размораживать. И опять это ужасно, но это лучше, чем есть якобы свежую, которую залили антибиотиками. Я не знаю, у меня все время сомнения. Ладно, хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
Мичуринский проспект 77. Ни в город, ни из города. Понимаете, в чем дело? Мичуринский проспект не едет никуда. Третье транспортное кольцо на юге. 5 баллов загруженность по Москве, на юге 8 баллов. Кутузовский проспект 6 баллов. Можайское шоссе 7 баллов в город. Рублевское шоссе 7 баллов в город. Звенигородка чистенькая, 1 балл всего-навсего. Кто может, езжайте на Звенигородку. Волоколамка 7 баллов. И общая загруженность еще раз 5 баллов, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 февраля.
Подъем.